Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево, что в подворье Оптиной пустыни в Москве, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, дорогой батюшка! Благословите наших
здравствуйте,
телезрителей.
Сергей, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Бог да благословит всех нас в сегодняшний воскресный вечер.
Дорогой батюшка, мы рады приветствовать вас в нашей студии.
Спасибо.
И вот и хотели бы посвятить наш сегодняшний разговор воспоминаниям о архимандрите Иоанне Крестьянкине. Как раз сегодня, 5 февраля,
да.
2006 года он почил,
да.
и, соответственно, передача ему. И ведь вы в прошлом году написали о нем книгу.
Ну, не то, что книгу, а маленькую книжечку воспоминаний. Вот. Но я думаю, что она имеет определенную пользу, потому что она была написана непосредственно не из чьих-то слов, а после наших бесед и воспоминаний, личных встреч, личных вопросов, личных ответов. Поэтому, ну и сегодня так совпал день, сегодня воскресенье, день его блаженной кончины. И когда мы ехали сюда на передачу, и вы когда попросили быть на передаче, то уже, наверное, сам Бог велел эту тему, потому что наследие отца Иоанна, оно для нас, для всех, конечно, очень дорого, и мы периодически должны к этому в своей жизни возвращаться.
Как раз книжечка на столе, да?
Да, если, дорогие братья и сестры, кто-то будет иметь возможность нашу беседу, если сразу не запомнит, то в книге сохранились как маленькие ценные крупицы мудрости отца Иоанна. Я думаю, что для многих она станет полезным. Кстати, многие бабушки благодарят, говорят: батюшки, мы на эту когда книжечку читали, сэкономили лекарственные средства. Говорю, какие? Снотворные. Вот, начали читать, и через 10-15 минут, говорит, уснули. Вот, говорит, или под подушечку положишь, подушка выше становится. Так что по-разному можно использовать эту маленькую книжечку.
Лучше, вот, конечно, читать. А как вообще произошла ваша первая встреча с отцом Иоанном, и какие были ваши первые впечатления о нем?
Это был, наверное, 89-й год, это было лето. Наместник монастыря Оптиной пустыни владыка Евлогий, сейчас митрополит Владимирский и Суздальский, Евлогий тогда отпустил в паломническую поездку. И, кстати, мы присоединяемся к поздравлениям Святейшего Патриарха, потому что владыке нашему дорогому исполнилось в этом году 80 лет, и мы всю Владимирскую паству поздравляем с великим юбилеем. И владыку, если секретари или близкие люди передадут, то передайте самые теплые пожелания владыке с днем рождения. И в Оптиной пустыни его любят, вспоминают, потому что он заложил фундамент всей той духовной жизни, которая на сегодняшний момент в Оптиной пустыни существует. Вот он отпустил паломническую поездку, мы тогда поехали впервые, заехали за мамой, потом заехали за двоюродной тетей, вот поехали...
Это ваши, да?
Да, поехали в Печоры, это родная сестра моей бабушки. Вот тоже уговорили поехать, они живут в Муроме. И вот мы, так сказать, там сначала, ну, так как дальняя была поездка, в конце концов оказались у него. В тот момент я был пострижен, ну, в смысле, являюсь пострижником Троицы Сергиевой Лавры. От креста Евангелия принимал отец Кирилл. Вот. И в Лавре я застал самый расцвет духовной жизни. Когда духовниками был отец Кирилл, отец Наум, благочинным был архимандрит Ануфрий, нынешний предстоятель Украинской православной церкви. И тогда мы видели это облако старцев в Оптиной пустыне, ну и многие другие, отец Лаврентий, отец Николай, архимандрит Гавриил, Зосимом, ну, многие старцы тогда.
Лаврентий еще.
И живой, слава Богу,
отец,
да.
Наум
отец
еще.
Илья, отец,
да, да, да.
Ну, многие, Сергий тоже. И это было облако духоносных старцев, к которым обращались братья за советом, ну, конечно, по пол России, а об отцане мы слышали. И вдруг возникла такая мысль, ну, там были практические вопросы, и поехали в Печоры. И вот когда впервые зашли в келью, увидели белый подрясник, увидели белую бороду, увидели распущенные белые волосы, ну, знаешь, у меня мысль такая сложилась: «Боженька». То есть вот как на картинках детских или антирелигиозных рисовали некого старца на облаке. Вот такое было впечатление от него. Ну, понятно, что не Саваоф, вот, но такое впечатление совершенно совершенно небожители. Ну и потом лучезарная улыбка, доброжелательность, доброта такая искрящаяся. Ну и потом конкретный вопрос, а потом незабываемый прием. Он всегда читал «Царю Небесный», читал «Тропарь на призвание Святого Духа», «Тропарь об умножении любви». Вот, потом давал корец софринский, позолоченный, но со временем уже это поистерся, вот, давал святой воды отпить, вот, ну, а потом легким движением руки половина корца, половина этой чаши переворачивалась за шиворот. И такое было благодатное малое крещение. Вот, но все это тоже было, наверное, тоже уже из его духовного опыта, что важно перед разговором какое-то предочищение, какое-то войти настрой в себя, такой, настрой духовный, призывание благодати Святого Духа и человека, чтобы все мы были на одной волне, потому что чрезвычайно важно, как старец Пейси сказал, у каждого из нас есть приемник, но есть передатчик. Передатчик – Господь Бог, а приемник – это наше собственное сердце. Но приемник-то должен быть правильно настроен. А общая волна у нас – это волна любви. И поэтому, если приемник на волну любви не настроен, то он будет воспринимать все с помехами. Передатчик передает без помех. И препятствий для передатчика нету для Господа. Все дело в нашем приемнике. Вот, наверное, это тоже был своеобразный духовный настрой на беседу. И потом, что было интересно, его много отличало от отца Наума, от отца Кирилла. А у него был свой характер, своя манера и беседы, и слышания, и слушания. Вот что интересно, он многие вопросы разжевывал. То есть не просто «да», «нет», «благословляю», «не благословляю», «стоит», «не стоит», «ехать», «не ехать», «делать», «не делать», «молиться», «не молиться», «выходить», «не выходить», «постигаться», «не принимать», «не принимать». То есть иногда, когда человек с молитвой обращается к своему духовнику, достаточно этого. Да, нет, делать, нет, не делать, ходить, не ходить, потому что он тебя знает, ты знаешь его, ты задаешь конкретный вопрос, получаешь конкретный ответ. Но что было ценно в общении с отцом Иоанном, у тебя не возникало какого-то момента недосказанности и недоговоренности. Потому что тебе, когда говорили что-то сделать или не делать, то еще и было объяснение, почему так или иначе. И вот это оставляло, конечно, твердый фундамент, принятие того или иного решения, или того или иного совета от старца. Что потрясающе, он всегда об этом, и в нем тоже чувствовался, и с теми старцами, с которыми Господь по жизни сподобил общаться, у всех у них был один настрой. То есть это мой совет. Угу. Это мой совет. Никто не говорил никогда. Я все знаю, мне открылась воля Божия, вот, надо то только так, потому что вот как раз признак лжестарчества, сейчас тоже такие, так сказать, многие под старцев косят, вот, но когда настаивают, и когда говорят, что они все знают, вот это первый признак, что здесь есть какая-то духовная самость, духовное повреждение, духовная прелесть. Даже профессора МГУ говорили, все знает только невежда. Только невежда. Вот. И поэтому тоже такая любовь. Кстати, его и книга, она так и называется, «С рассуждением и советом». И я, дорогим нашим братьям и сестрам, советую просто иметь как настольную книгу, эту книгу отца Иоанна, потому что здесь более 200 тем, и чем она ценна, эта книга, а все письма, они собраны по темам. И это, так сказать, дает нам некоторое облегчение, тем более сейчас такой информационный век, такая скорость, такой поток информации, потом нам всем важна конкретика. Поэтому тут, а книга так и называется, «С рассуждением и советом». И поэтому как раз вот мы сейчас эту тему и затонули, тему совета, тему духовной жизни, потому что вообще, что бы мы ни делали, в мирской жизни или духовной, все начинается с совета и с учителя. Невозможно выучить английский язык самому. Невозможно научиться вождению без учителя. Элементарным вопросом, шахматом. И вот ты сегодня мне рассказал о том, что учишься на телеведущего. Но вот разве ты мог бы сам взять просто книгу, да? Но если человек конкретно не скажет, язык держи так, зубы и букву «Р» проговаривай. Но кто-то должен показать. Кто-то должен объяснить, а после объяснения становится наоборот. Все доступно, все понятно, и никакие книги искусственные не заменят того опыта, который имеет наставник, который прошел, или специалист, который прошел уже свой жизненный путь. Поэтому чрезвычайно важно и чрезвычайно полезно все-таки жить, имея духовный авторитет, духовного собеседника, духовного врача, который рядом с нами. А кто рядом с нами? А рядом с нами приходские священники. И старец, отец Иоанн Крестьянкин пишет, я, говорит, не верю. Я не верю, что поискав, вы не можете найти пастыря, которому могли бы открыть свою душу. Я, говорит, этому не верю. То есть, наверное, это он отвечает на вопрос. Почему они обращаются только к нему? Он говорит, да нет. Но сначала вы свои вопросы со своим приходским священником, который может стать для вас вашим участковым лечащим врачом. А сложные вопросы мы обращаемся к профессору, к доктору, когда они не смогли разобраться в текущей обстановке. Но чрезвычайно важно... Вся жизнь посоветована, даже начиная со своей собственной семьи. Но дети обязательно у родителей. Муж с женой, жена с мужем. Почему? Муж спрашивает Бога, жена спрашивает мужа. Это так в идеале. Муж советуется с женой и принимает решение, а жена часто делает так. Мы посоветовались, и я решила. Но так это по светской логике, а логика должна у нас быть божественная. И поэтому отец Иоанн относительно жизни по совету как раз и говорит, и на этом настаивает. В одном из писем он отвечает на вопрос и говорит конкретно, «Своеволие рождает своеумие, а своеумие рождает безумие». Маленькая девочка говорит, вы знаете, был свидетелем разговора, вы знаете, ей лет 5, вырасту и буду делать ровно наоборот. Ей 5 лет. Отец говорит, а ты сейчас начинай. Суй два пальца в розетку. Сейчас начинай. Вот. Ну и мы знаем из нашей мирской жизни, что в 7 лет девочка говорит, мама все знает. 12 лет девочка говорит, мама кое в чем разбирается. В 17 лет девочка говорит, мама совсем отстала от жизни. В 27 лет девочка говорит, лучше бы я слушалась маму. И продолжая духовную линию святых отцов, у отца Иоанна было такое выражение, он ссылался на старца Амвросия, который говорил про своевольников. Он говорил, своя воля и учит, и мучит. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит. А об упрямых людях, старец Амвросий говорил, про упрямых людей, у них обычай бычий, а ум телячий. И поэтому все проблемы в семье, на работе, на телеканале «Союз», когда все думают, что они все знают, не спрашивают, не советуются, всем пядей во лбу, из-за этого все начинается. Я многим говорю, вот я что говорю, ну, относительно по работе, но запишите. Я все запомнила. Было 5 пунктов, 3 сделали, 2 не сделали. Почему? А вот он как ассоциация на росте, отец Иоанн Крестьянкин так и говорит. Самонадеянность и самолюбие доводят до большой беды. Самонадеянность и самодовольство, и самолюбие. Я все знаю, я со всем справлюсь. И как раз не надо стыдиться задавать вопросов, вот, потому что нам святые отцы говорили, спасение во многом совете. И еще интересный есть момент, когда я тоже так передачу немножко полистал, еще раз освежил в памяти письма отца Иоанна. Он потрясающую вещь говорит. Вы знаете, что духовник благословляет ваше обдуманное и вымоленное решение. Обдуманное и вымоленное решение. Не заставляйте духовника думать и жить за вас. От этого будет много проблем, когда он покусится на это, думать и жить за вас. А вы будете думать, что это нормально, когда духовник за вас думает и за вас живет. Вот он тоже здесь от крайностей предостерегал. С одной стороны, абсолютное своеволие, делаю что хочу, вот, а с другой стороны, пусть за меня все решат. Как благословляют? Но ты-то, ты дай решение, предложение, какие за, какие против, и тогда священнику, даже приходскому, будет гораздо легче, когда человек скажет, ну вот как-то, батюшка, есть два варианта развития событий. При этом то-то, то-то, положительных сторон столько-то, отрицательных столько, при этом варианте то-то, то-то. Ну а кто эти варианты продумал? Кто об этом молился? Кто ставил эти плюсы и кто ставил эти минусы? Ты? Почему? Тебе известна эта ситуация, это твоя жизнь, никто за тебя другой жизнь, никто за тебя жизнью жить не будет. А когда вопрос уже продуман и вымолен, и тогда священник молится о том, чтобы пришло осенение Божие, и опять же, это будет совет, который уже из опыта, который из многолетней практики, он будет складываться, но на основании того, что ты предложил, что ты принес, и как ты думаешь решить этот вопрос, какие твои мысли, куда склоняется твое сердце, и вот тогда через совет, и тогда может быть принято правильное решение. И как раз-то оно тоже является как раз-то советом. Поэтому чрезвычайно важно в духовной жизни иметь вот такого советника. Мало того, что у святых отцов, у Исаака Сирина есть такое выражение: кто сам себе советчик, то сам, тот сам себе враг. Вот ты сам себе посоветовал, ну все. Вот ты насоветуешься, спроси в любом деле.
Не жалуйся потом.
Ну, конечно, но в любом деле. Да, даже относительно леса далеко не надо ходить. Там растут или не растут? Там есть гиб или нет? Это место ягодное или грибное? Ну, ты спроси у людей, которые там были. Нет, попёрся, поехал за ягодами, вот, а там одни грибы, а складывать некуда. Или наоборот, ну ты спроси, как лучше сделать. Спасение во многом совете, будь то в какой-то специальности, будь то в школе, в институте, в монастыре, в семейной жизни, даже любая элементарная готовка, то друга встречал. Вот он говорит, я, говорит, не понял, как ты там за 20 минут все приготовил? А я если начинаю готовить, у меня час и гора мусора после готовки. Я говорю, ну вот смотри, как буду делать. То есть важно в духовной жизни иметь ориентир и пример перед глазами, и тогда все будет, ну и тогда, вернее, не то, что стопроцентная гарантия, но во всяком случае, когда ты поступил с совета и людей, которые в этом разбираются, особенно в духовной жизни, тогда у тебя есть гарантия, что ты с пути не собьешься.
То есть вот это отговорки, когда говорят, нет батюшек сейчас, нет духовников.
Абсолютно.
Вот иди к своему батюшке и спрашивай.
Абсолютно, абсолютно. Мало того, что говорили, ну, предваряя вопрос, говорили, слушайте, я был свидетелем этого разговора, когда говорят, слушайте, Москва, это второй Вавилон, там, так сказать, эти казино, банки, рестораны, реклама бесконечная, ну и прочее, прочее. Тогда еще 90-е годы, это, слава богу, сейчас при Собянине убрали растяжки, убрали рекламу, которая просто до безумия была в Москве. Вот. Мы прочие ссылались так на московскую жизнь. Он говорит, нет, говорит, какой же это второй Вавилон? А сколько святынь? А сколько монастырей? А сколько чудотворных икон? А сколько храмов? Москва как была 40-40, так и остаемся. Да это, говорит, второй Иерусалим. То есть это его было личное мнение. Поэтому посмотрите, ну хорошо. Часто какой-то районный город, и там один храм. А в храме иногда 1, 2, 3 священника. Ну, там как бы можно понять, да, ну, 1, 2, 3 священника. Но когда в Москве или в каком-то другом областном городе, например, взять Тулу, Калугу, ну, по 30 храмов, на 30 тысяч населения, 350 тысяч населения в Калуге, 30 храмов, а на миллионник, ну, там где-то 500 или 600 тысяч в Туле, ну, если я не ошибаюсь, но там 30-40 храмов, ну, можно найти. И он пишет, говорит, неправда, что вы говорите, что я поискала и не нашлась, кому открыть свою душу. Он говорит, неправда, с молитвой, с самоукорением, со смирением мы найдем любого, в смысле, найдем священника по душе, мало, найдем по душе тот, который принесет нам пользу. Ну, к примеру, у нас с тобой что-нибудь случится, к примеру, аппендицит острый, какая-то там форма. Да мы вообще даже не знаем, кто будет делать. Только слава Богу, что это больница есть. Если какая-то несложная ситуация, например, бронхит, сопли, вот, кашель, давление, ну, это вещи довольно простые, чтобы разобраться специалисту. Не нам самим, а специалисту. А если совсем, то уже какая-то серьезность этого ситуации относительно рака или, так сказать, замена клапана на сердце, ну тогда уже поэтапно поднимаемся уже выше. Вот так, так и в духовной жизни. Но если у тебя вопросы, не надо из себя строить самых великих. Как она говорит, я, говорит, великая грешница. Вот именно. А почему она так говорит? Потому что великой грешнице нужны великие старцы. А простой батюшка ее не устраивает, вот как мы. Еще про великих грешников. У меня будет завтра, 6 февраля, будет 20-летие Оптинскому подворью. Впервые мы отслужили на Ксению Петербург, на Ксению Блаженную Петербургской отслужили 6 февраля. И вот мне вспоминается сын одной из прихожанок. Он вырос в храме. Вырос в храме, спал на скамейке во время службы. То есть такой был, есть сыны полка, а есть сыны храма. То есть вырос в храме. Вот однажды, ну ты понимаешь, да, пасхальная ночь. Ну что, ну ребенок как?
Спит?
Ну конечно, вот какое-то время мог продержаться, ну там было, наверное, с 6 до 7 где-то вот в этом промежутке было. Нет, уже 7 было, потому что там речь об исповеди шла. Но все равно 7-летний ребенок и ночь. И вот закончилось причастие на Пасху уже. Я с чашей поворачиваюсь выходить в алтарь, и подбегает, она была преподавательницей воскресной школы, раба Божия, и Ирина говорит: «Батюшка, батюшка, что? Леша не причастился, Леша не причастился». Вот. Подходит Леша к чаше. Вот думаю, Господи, когда Леша-то? Я что-то не помню на исповедь, 5-10, да? А вот, ну тут уже с чашей, Пасха, ну какая тут исповедь? Вот. Но исповедь все-таки должна быть. Ну и какое-то Соломоново решение. Леша, грешник? Он: «Да, грешник». «Великий?» «Нет». «А какой?» «Средний». Ну, раз средний, причащается раб Божий Алексей во имя Отца и Сына, во исцеление души и тела, во исцеление души и тела. Так вот, понятно, что слово «великий», ну, человек понимает, что ну какой же я великий грешник, потому что ребенку 7 лет, вот. Ну, а женщины, даже когда они грешницы, почему-то все хотят быть обязательно великими, потому что для них должны быть тогда и великие условия спасения. Она поскромнее. Даже в осознании себя грешниками надо тоже быть поскромнее, потому что здесь идти к первому попавшемуся батюшке, и кто дежурит, и кто сегодня исповедует, все это будет зависеть от вашей души. Потому что в конце концов, мы исповедуемся не священником, мы исповедуемся перед крестом и Евангелием, перед живым Богом. Священник является только свидетелем принятия исповеди. Мы не в уши священника говорим, мы это говорим в уши Божии. И не священник отпускает нам грехи, а Бог через священника. Он является свидетелем. Почему? На страшном суде Господь спросит у священника: «А в этом исповедовался?» «Да». «А в этом?» «Да». «А в этом?» «Нет». «А в этом?» «Нет». «В чем исповедовался и в чем ты простил, отпустил?» «В том, что ты разрешил, то и я разрешил. А то, что ты связал, и то, что было связано его немотой, потому что человек половина сказал, а прину нет, то есть он был связан немотой. И то, что было не высказано, то и осталось человеком. Поэтому мы говорим, что чрезвычайно важно. На исповеди так, ну, я тоже иногда смотрел. Союз говорит: «Батюшка, а вот мы были на исповеди, но когда я шла, знала, что вот одно скажу, а другое не скажу, или 8 скажу, 2 не скажу». Ну, вот такого быть не должно.
Малодушие такое.
Малодушие, какое-то лукавство, как, ну, мнимая стеснительность, мнимая... Но это уже, ну, пост это лукавство. Потому что когда мы идем к зубному врачу, и когда нам говорит: «Слушайте, у вас здесь 2 кариеса», так, вот, ну хорошо, начинает делать: «Ой-ой-ой-ой, мне только чуть-чуть. Подождите, там вот такая дырка». «Нет-нет-нет, мне этот больно, мне только чуть-чуть». Пока мы не вычистим до здоровой ткани, до здоровой кости, кариес потом положи дорогостоящую светоотвердительную пломбу, она вылетит опять, и ты только потеряешь деньги. А здесь можно потерять благодать Святого Духа и потерять жизнь, потому что здесь что-то сказано, что-то оставшееся, это как рак в опухоль, которую вырезали, а какой-то кусок оставили. Потому что врачи, когда делают операции, всегда делают с иссечением здоровых тканей на всякий случай, чтобы там не осталось зараженного участка. Поэтому в духовной жизни лучше себя переругать, если, то есть себя поругать, чем себя недоругать, и что лучше перечистить, чем недочистить. И вот такое лукавство, ну, конечно, на исповеди недопустимо. А поэтому, независимо от того, кто батюшка, какой батюшка, так сказать, это все зависит от меры твоей искренности, твоего желания духовного здравия, зависит все только от тебя.
Кстати, про Москву. Да. Ведь когда отец Иоанн Крестьянкин уехал в Москву, он в жизнеописании пишется, да, что он возрадовался, потому что столько святынь, столько мог увидеть, и даже он получил благословение патриарха Тихона в 23-м году, попал в Донской монастырь к нему.
Вот... Кстати, не все знают, может быть, а он был рукоположен в храме Рождества Христова.
Патриархом Алексеем Первым.
Алексеем Первым.
Первый хиротоний патриарх.
Да, да, да.
Действительно так. И жил он в Большом... Мы говорим о Козлихинском переулке.
Козлихинском переулке.
Это вот метро Маяковская, Тверская. Ну, да. Да.
Так что он знал обстоятельства жизни Москвы и все время об этом тесе. В Измайлове.
В Измайлове служил.
Да. Так, и из этого храма ссылку пошел, 7-летнюю. Кстати, знаешь, что мне тоже вот сейчас вот по ходу вспомнилась потрясающая вещь. Он говорил, я в ссылке никогда так не был близок. Не был близок к краю. Имеется в виду между жизнью и смертью. Он говорит, я никогда так не молился в ссылке, а она была 7-летняя, это уже был на зоне, именно по клевете, из-за того, что слишком активный был пастырь, и из-за этого оказался в эти сталинские времена, загремел в тюрьму. Я, говорит, никогда больше так не был близок к Богу, к молитве, потому что меня скорби приблизили к какой-то уже крайности, черте. И я, говорит, жалею, что у меня потом такого опыта молитвы уже не было. Как там был близок бой? Бог вот на краю как раз этих самых тяжелейших обстоятельств жизни. Я не совсем понял, потому что я в тюрьме был только как пастырь, и у него после этого опыта жизни, у него сложился такой девиз: «Не бойся, не верь, не проси». «Не бойся, не верь, не проси». То есть тем обстоятельствам вот этой тюремной жизни. Не бойся этих людей, которые тебя обижают. Не верь обстоятельствам этой жизни, в которой ты находишься. Это вера не касается. Вот. И не бойся. И вот этот девиз он нам тоже оставил, потому что непонятно, как дальше будет жизнь каждого из нас. Вот. Но в тюрьме, кстати, тоже... имея пастырское попечение, если мы эту тему затронули, потрясающе, что дает вера. Человек, который вышел из Сухиничской тюрьмы, там есть храм святителя Николая в Сухиничах, и еще построили иеросимонах Серафим Оптинский с Божьей помощью в центре зоны построил один из самых больших тюремных храмов в Европе. Мы освятили храм, владыка Климент освящал храм святителя Николая, он был домовой. А потом, спустя какое-то время, был построен на месте плаца, был построен огромный храм внутри Сухинической зоны. Человек, который посидел 6 лет в тюрьме и вышел, и написал такие слова: «Со Христом и в тюрьме, на свободе. Без Христа не свобода, тюрьма. Со Христом и в тюрьме, на свободе». Вот когда мы говорим про счастье жизни, когда мы говорим про удовлетворенность жизни или нет, когда устают обстоятельства или нет, сегодня мы шли, и на передаче говорят, скоро девальвация рубля, какие-то проценты там это называют. Вот если наша жизнь будет зависеть от девальвации, тогда мы сами девальвированы. Тогда мы, если мы только к этому привязаны, то мы самые несчастные люди. А ведь Христос что дал? Дал свободу от привязанности к этому миру, что мы не обусловлены. Наша внутренняя жизнь и наш внутренний мир, и у нас этот покой и счастье, и блаженство в жизни с Богом, оно не должно быть обусловлено обстоятельствами жизни. Мы должны быть выше обстоятельств жизни. И Христос нам эту свободу как раз и дал. Помнишь, из разговора с иудеями он говорит, если Сын освободит вас, то воистину будете свободными. Иудеи говорят ему, мы дети Авраама, и не были рабами никому никогда. Христос говорит, всякий, творящий грех, есть раб греха. Но если Христос освободит вас, то воистину будете свободными. Он в тюрьме, а он на свободе. А другие, так сказать, это на даче и в теплых странах, а они там, как в тюрьме. Сюда, с одной стороны, вернуться не могут, потому что убежали и боятся, что их закроют. Ну и многие другие обстоятельства жизни. Поэтому счастливая жизнь – та жизнь, когда есть свобода во Христе.
Отец Мелхиседек, вот вы тоже начинали свой монашеский путь вот в самом начале…
Перестроечного времени.
Да, да, так сказать, в 80-х годах. Вот с какими трудностями вот сталкивались первые наши вот духовные подвижники, которых вот становилось известно в России, и как они сочетали труд и молитву?
Ну, кстати, если возвращаясь уже, мы уже об отце Аниме как говорим,
да.
Я этот вопрос ему задал, потому что когда я был экономом в Оптиной пустыне, но когда можешь себе представить, разруха, нету разрушен забор, вместо забора пристроены курятники, свинарники, коровники. Через весь монастырь проходит деревенская дорога. Весь монастырь располагался в верхней части трапезной, в мансарде. Поначалу был только один надвратный храм Владимирской иконы Божией Матери. То есть, вот, собственно, что Оптина пустынь в самом начале и имела. Это потом уже предел Владимирского, предел Веденского храма, потом сам Веденский. То есть, это было постепенно. Но с самого начала безденежья и проблемы, а тем более это было советское время, 1988 год, тогда еще был госплан. Достать, купить. Все это было почти невозможно, потому что все было плановое хозяйство. И, конечно, это, ну и потом малочисленность братьев, и потом паломники, которые во множественной части стали ехать, и это тоже все было спонтанно, и все не так просто. И много было чисто внешних трудов, и я свою Анну задал, батюшка, а как вот это все сочетать? С одной стороны, и определенные труды, а потом это не только мои труды, это в любом деле, это любой сейчас человек уже об этом, кстати, старец Нектарий говорил, как будут жить люди после нас, спросили у него. Кстати, многие из общих старцев, они были прозорливые, старец Нектарий в частности, он немножко юродствовал, у него в келье были детские игрушки. Ну и как, для какого-то назидания, ну, одна из них, это был этот детский волчок. Это, ну, я не знаю, ты застал в своем деле?
Крутится, который.
Крутится, да. Да. Нет, его что-то покрутили, он так чик-закрутился. Он говорит, люди скоро будут жить вот так. И покрутил на своей головой. Ну, ты сам знаешь, не тебе мне говорить, как мы сейчас все живем. Ну, а все, почти все так.
Крутимся очень сильно.
Совершенно верно, да. Как у одного спросили, как вы живете? Говорит, как в Японии, а как? Крутишь, едешь. Велосипед. Не крутишь, на месте стоишь. Он говорит, все это понятно. Все это понятно. Но наша жизнь все равно, несмотря на все эти обстоятельства жизни, сложные и закрученные, должна быть похожа на торт. Наполеон. Тесто, крем. Тесто, крем, тесто, крем. А сверху пудра. Если ваш торт будет состоять только из одного теста, это наши труды. И наша работа, то он будет невкусный, если будет только одно тесто. А если там будет только один крем, а крем это наша молитва духовной жизни, то она будет слишком приторная. Поэтому немного труда, немного молитвы, немного труда, немного молитвы, немного труда, немного молитвы. Что стоит? Сказать, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи, сохрани, Господи, вразуми. Он говорит, это тоже молитва. И прервавшись во время офисной работы, прервавшись от компьютера и прочитав молитву «Отче наш, Богородица, Дева Радуйся», это тоже ваша молитва, это тоже ваш крем, который входит в состав вашей духовной жизни. И не важно, что это не какая-то продолжительная молитва. И еще говорил, что такое молитва? Это возношение ума к Богу. Возношение ума к Богу. А ничего быстрее мысли нету. Поэтому, говорит, труда в этом никакого не составляет. Есть только одно желание и одно только волевое усилие. Как помнишь, что вот в том году было празднование тысячелетие присутствия русских монахов на Афоне, патриарх был, широко прошли эти празднества. И к старцу Силуану, который был как раз экономом на Афоне, он говорил, что любить Бога никакие дела не мешают. Любить Бога никакие дела не мешают. Кстати, отец Иоанн очень сильно из всех святых любил епископа Феофана, Затворника Вышинского. И всем советовал именно его. Другие старцы, епископа Игнатия, кстати, Алексей Ильич Осипов очень любит епископа Игнатия.
Часто цитирует его.
Часто да. цитирует. А они два равнозначных светила. Кстати, в нашем храме, но сейчас здесь это Нижний храм Покровского храма, крестильный храм, вот как раз крестильная купель в честь Архангела Михаила храм, копия кувукли гроба Господня, камень помазанный, Голгофа, водонос из Каны Галилейской, многие святыни нашего храма, здесь они представлены. И как раз святитель Феофан в нашем храме, как раз в верхнем храме, в иконостасе, ну так вот Господь немножко вразумил, написаны иконы двух святых в центральном иконостасе. Авва Дорофея с левой стороны и Иоанна Лесточника, это мои любимые святые, епископ Феофан, епископ Игнатий. Это святые уже нашего, ну, близкие к нам по времени, потому что два столпа, два светильника, епископ Игнатий, епископ Феофан. Так вот, отец Иоанн Крестьянкин очень сильно любил епископа Феофана. Так вот, что говорил епископ Феофан, вот как раз о нашем вопросе, когда бесконечные труды, 5-10, он говорил, вы жена, мать-хозяйка, в исполнении этих обязанностей ваше спасение, а матери, сердобольно заботящиеся о чадах своих, уподобляются мученикам. Потому я говорю вам, говорит святитель Феофан Затворник Вышинский, поэтому я говорю вам, и вы ожидайте венца мученического. Матери, сердобольно заботящиеся о воспитании детей своих. Кстати, ты слышал одну мудрую мысль? Образование может быть и средним, а воспитание должно быть высшим.
Слышал.
И поэтому это самое главное в нашей жизни. Главное знание – это мудрость, а высшая мудрость – это доброта. И поэтому, если доброты нет, то и нет никакого воспитания. Если нет никакого воспитания, то и образование не поможет. Так вот, святитель Феофан о нашей суете, о нашей суете говорил. Вот смотрите, ваша жизнь, ваше, казалось бы, попечение о хозяйстве может стать богослужением. Он пишет отвечает на одно из писем. Ему раба Божий говорит, а как это может быть? А вот так. Вы начинаете, к примеру, готовить борщ. Ну и скажите, Господи, благослови. Потом в продолжении работы сказали, Господи, помоги. А когда закончили варить борщ, скажите, Господи, благодарю. Итак, ваше простое дело, начатое с Богом, продолжающееся с Богом и закончившееся благодарением Бога, будет уже не простой работой, а будет богослужением, потому что вы это делали ради ближнего. Вот он и говорит, вот это и есть перемежающиеся труды с молитвой, тесто и крем. Батюшка спросил у него, что такое пудра? Ты Наполеон ел когда-нибудь?
Ел,
вот, ну, вот там сверху есть пудра на этом креме. Он говорит, а пудра – это смирение, потому что без смирения ни труды, ни молитва наша, она Богу не доходна. Кстати, от Оптиной пустыни очень мало осталось артефактов. Старых икон, старых облачений, старых предметов. То есть, ну, стены храма остались, а вот так, чтобы нужно было пополнить музейную экспозицию, очень мало вещей осталось. То ли, ну, не будем гадать, куда чего делось, в те времена еще. Но было известно, что в Оптине была токарная мастерская, и особенно она была в скиту. То есть братья в скиту, кроме молитвы, еще занимались и рукоделием. Вот, кстати, опять же, а не бывает так, что даже в самом молитвенном, в самом духовном месте, то есть в Оптинском скиту, а все равно там не было, что люди круглые сутки молились. Нет. Все чередовалось. Труд молитвы. Даже была некая, так сказать, ну, если так говорить, некая самоокупаемость. Они вытачивали подсвечники, солонки, чашки, лжицы сувенирные. Ну, это поддерживали и себя, и монастырь через эту сувениры. И вот все-таки какие-то вещи остались. Вот осталась одна солонка, на которой была вырезана следующая надпись. Это было духовное наставление братьев Оптиной пустыни. Есть смирение, все есть. Нет смирения, ничего нет. И поэтому как раз вот эта пудра, это, наверное, ну, потолкование отца Иоанна, это и есть то самое смирение, которое покрывает и которое является вообще фундаментом любой нормальной духовной жизни. Скромное о себе мудрование.
Да, это очень важно. Порой и за собой даже замечаешь, что как только начинаются проблемы, сразу смотришь, блин, действительно, ведь достаточно было всего лишь просто смириться и все.
Ну да, вовремя промолчать.
Да-да, что практически никогда не случается.
Вовремя поднырнуть под волну. Бывает тоже. Но это приходит с возрастом, когда видишь надвигающуюся волну, поднырни под нее. Совет Аввы Дорофея. Не успел поднырнуть, снесет.
Не жалуйся.
Не жалуйся.
Отец Максисидек. Вот в конце 80-х годов отец Иоанн говорил о нашем времени как о времени бескровного мученичества. Вот цитата. «Вы – бескровные мученики, а дальше будет еще труднее. Ваше время тяжелее нашего, и вам можно только посочувствовать». Как-то прокомментируйте, пожалуйста, это выражение отца Иоанна.
Дело в том, что вопрос такой непростой. Оптинским старцам Макарию задавали вопрос относительно крестов. Вот есть кресты внешние, есть кресты внутренние. Что такое, говорит, внешние кресты? Это гонения, нападки, клевета, ложь, прямое гонение. Это внешние кресты, которые испытывают в большей или меньшей степени все христиане. Но есть еще кресты, которые посерьезнее. Это кресты внутренние. Это апатия, безверие, лень, как мы сейчас говорим, выгорание, ненадежда на промысл, потеря надежды на промысл Божий, доверие промыслу Божию, вот, внешние и внутренние искушения выбранного пути, вот эти кресты, они потяжелее. И враг рода человеческого, говорит он, не будет мучить христиан внешними крестами, потому что они явны, и многие, видя их и понимая их, готовы их перенести. Но как мало тех, которые готовы перенести кресты внутренние. И говоря о нашем времени, сейчас искушений, соблазнов, наверное, больше, чем в наши советские времена. Почему? Кто-то из священников сказал, вы знаете, когда началось духовное падение и духовные проблемы начались у русского народа. Я сегодня спросил, когда? Когда у телевизора появился пульт. Раньше, когда у нас в доме появился телевизор, это были еще древние советские времена, там было 4 программы. И чтобы переключить, надо было вставать. Первая, вторая, там не помню, третья и четвертая. И надо было вставать, переключать. Всего 4 программы. Сейчас как ты думаешь, сколько у нас программ?
Если... Ну, несколько сотен порой.
Совершенно верно. Несколько сотен. И лежа на диване, вот так человек щелкает. Щелк, щелк, щелк. Тогда еще про эти времена священник сказал, началось падение духовной жизни, когда появился пульт. А что говорить про наши времена? Когда появился персональный компьютер, который помещается в малюсенький плоский телефончик, к которому люди привязаны теперь так, что не знают, куда от этого деваться. Кстати, об этом Исаак Сирин, о наших гаджетах. Кстати, епископ, когда у него однажды телефон звонил. Вот, значит, потом он понял, что это его, он посмотрел, услышал, что это его телефон, и говорит, ну, гаджеты, это вот отношение к гаджетам и к телефонам. Вот. Исаак Сирин еще говорил, сатана даст людям такую свободу, которая будет хуже всякого рабства. С одной стороны, компьютеризация, СМИ, беспроводной интернет и прочее, средством коммуникации, они сейчас чрезвычайно, чрезвычайно развиты. Но кто-то использует это для написания кандидатской работы или, например, зашел в интернет и выбрал, например, отца Яна или всех отцов на тему «Любовь, доброта, смирение». А большей частью ерунда, которую проводят люди там уже часами. Кстати, есть какая-то статистика, что современный человек готов потреблять информацию круглосуточно.
Кстати, не всегда ее может воспроизвести потом.
Абсолютно, потому что это просто уже в этой помойке сложно найти что-то доброе. И, вот, и поэтому одно из наших искушений и соблазнов сейчас людей 21 века – это переизбыток информации и привязанность ко внешнему. Когда у нас была одна книга «Новый Завет» или один епископ Игнатий, или Авва Дорофей, мы их перечитывали. Мы без конца к ним возвращались, и поэтому хоть что-то запоминали, хоть что-то в памяти оставалось. А когда их уже сотни тысяч, и когда, так сказать, интернет тебе говорит, ну, может быть, туда зайдешь, посмотришь, тут зайдешь, посмотришь, большей части это страшная потеря времени под предлогом духовной или душевной пользы. Поэтому чрезвычайно надо дорожить временем и понимать, что больше никогда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. И поэтому Бог, духовная жизнь должна быть на первом месте. А все, что этому мешает, должно быть решительным образом в нашей жизни отсечено.
Но все равно мы не исключаем, да, того, что мы можем им пользоваться. Вот я ехал сейчас
безусловно,
на передачу, да, и безусловно. В телефоне читал.
Но я же об этом говорю. Один кандидатку напишет с помощью интернета.
Ну, да. Я тебе с Александром об этом говорил,
конечно.
Что современные блага можно использовать.
А он про компьютер говорил.
Да, для компьютера. Да. Кто-то один может разрушать, а кто-то созидать.
Вот один, говорит, книжку в них, один наводнил книгами иконы лавки, а другой, так сказать, порно-сайт создал на компьютер. Поэтому это разные. Возможность есть использовать, но все это зависит от твоей воли, куда она будет склоняться, к добру или козлу. Всегда, последний выбор за нами между добром и злом. Но я думаю, что победа будет за нами. Кстати, отец Иоанн любил цитировать одно стихотворение: бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. На этой святой волне, что с нами Бог, наверное, закончим этот добрый воскресный вечер, день памяти отца Яна Крестьянкина. Вечная ему память и Царство Небесное. А всем вам, дорогие братья и сестры, здравия, спасения души и жизнь с рассуждением и с советом, как нам заповедовал и как нас наставлял отец Иоанн Крестьянкин.
Спасибо вам большое за эту прекрасную, удивительную беседу, но у меня сразу будет предложение к вам все-таки продолжить нашу беседу. У меня вопросов на 3 страницы, а мы поговорили
стараемся,
только на 1.
Стараемся.
Я думаю, мы еще встретимся и
Божьей помощью
договорим о том, что еще можно сказать.
Спасибо, что пригласили и доверили этот субботний вечер, взяв со скамейки запасников.
Ну что, вы у нас в основном составе. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Московское подворье Оптиной пустыни, архимандрит Мелхиседек Артюхин. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.